Я руководитель отдела и евангелист по направлению Manageability Agile в компании ViaCode. Мы уже более 10 лет занимаемся разработками именно в направлении Manageability. Также мы являемся партнером и вендором компании Microsoft именно в области разработки. В прошлом году произошло достаточно значимое для нашей компании событие. Нашу компанию, наш флагманский продукт по мониторингу .NET приложений был куплен компанией Microsoft. И, в принципе, вы, я думаю, многие из вас вчера были на пленарном докладе и могли видеть наш продукт как один из компонентов линейки System Center. На сегодняшний момент уже в компании ViaCode, потому что бренд ViaCode принадлежит компании Microsoft, я и моя команда занимаемся разработкой решений в области Manageability, являемся основным вендором компаний групп SQL Team и System Center Team. И начать разговор про Manageability я хотел бы с трех вопросов, которые стоит обсудить. Первое — это кто наши программисты или кто мы с вами? Здесь много программистов в этом зале? Поднимите руки. Вау, отлично. Есть не программисты, очевидно. Интересно. Окей, второй вопрос — кто наши пользователи? Точнее, делаем ли мы достаточно для того, чтобы узнать это? И третий вопрос — куда тратятся наши деньги и куда тратятся деньги наших заказчиков? Поехали. Кто такие программисты? Доктор Ганнибал Лектор учил нас, что я — это то, что я ем. Но мы все-таки более мирные люди, поэтому давайте рассуждать в концепции «я — это то, что я думаю в первую очередь». И о чем же думают наши программисты? Чему нас учат думать, когда мы разрабатываем программное обеспечение? Что мы включаем в процесс разработки? В первую очередь это, конечно, функциональность, ради которой, собственно, мы пишем наше программное обеспечение, и то, что можно назвать нефункциональными требованиями или характеристиками внутреннего или внешнего качества. Производительность, надежность, масштабируемость и другие характеристики. Окей, об этом мы знаем достаточно неплохо. Поехали дальше. Теперь кто наши пользователи? Точнее, знаем ли мы это? Обладаем ли мы достаточными умениями, навыками и теорией для того, чтобы выявлять все пользовательские сценарии? Для того, чтобы понимать, какие роли работают с нашей системой. Тут тоже все достаточно неплохо. Эта область на сегодняшний момент отлично формализована. Я имею в виду сбор требований и их анализ. И существует множество подходов разной степени экстремальности. Отлично. Наконец, куда тратятся наши деньги и деньги наших заказчиков? Перед вами вы увидите одну из моделей жизненного цикла программного обеспечения, которая начинается со своеобразного вброса в виде идеи или концепции, и после этого от бизнеса к девелопменту переходит, наконец, в эксплуатацию, то есть в operations, с возможным выходом на кладбище программного обеспечения, смерть продукта рано или поздно периодически наступает. И те затраты, которые владельцы программного обеспечения, заказчики несут на этапе разработки и на этапе эксплуатации, все вместе называются TCO, Total Cost of Ownership. Я надеюсь, многие из вас знакомы с этим понятием. Это включает в себя действительно как затраты на приобретение или на создание программного продукта, а также затраты на эксплуатацию. Если процесс разработки программного обеспечения мы с вами, как разработчики, очень хорошо представляем себе, то что происходит с программой, с нашим кодом, после того, как он ушел в продакшн, после того, как его начали эксплуатировать, не лишний напомнить. И там действительно есть чем заняться, начиная с начального развертывания системы, его конфигурирования, как изначального, так и затем каких-то изменений в конфигурации, обновления программного кода, масштабирования в случае, если мы столкнулись с недостатком производительности, исправление ошибок, которые находятся, обработка сбоев, отказов и еще много-много-много всего. И знаете, в чем тут проблема? Это реально может очень дорого нам стоить. Это действительно дорогой процесс, потому что он требует постоянного, непрерывного привлечения высококвалифицированных инженеров. Ну, впрочем, пока это просто голословное утверждение, лирика, поэтому давайте перейдем к суровым правилам, к суровым фактам. Есть такая компания IDC, которая уже много лет занимается сбором и анализом статистики, в том числе в области IT. И вот перед вами фрагмент отчета компании IDC о том, куда, собственно, уходят деньги IT-потребителей. Достаточно интересный график. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на вот эти вот маленькие цифры по вертикальной оси. Видите, 50, 150, 200, 250. Это, ну, понятно, что это не тысячи долларов. Это не миллионы долларов. Это, господа, миллиарды долларов в год. Вот у меня, когда я произношу даже слово миллиард долларов, уже полностью отключается сознание, ну, я просто не могу понять, что я могу купить на миллиард долларов. Поэтому мне как-то проще переключаться, окей, поговорим о бюджетах, ну, предположим, небольших европейских держав. Например, бюджет Финляндии составляет 50 миллиардов долларов в год, а бюджет Германии 500 миллиардов долларов в год. То есть вот несколько бюджетов Финляндии очень легко здесь помещаются. Вообще все деньги, которые страна тратит на все. IT очень богатая сфера. И давайте теперь из этого графика попробуем сделать некоторые выводы. Зеленая часть этих столбцов – это затраты на железо. Как видите, они достаточно так ровно болтаются, около 50 миллиардов долларов, особо не вырастая. Наверное, во многом благодаря тому, что сейчас все-таки мы очень сильно двинулись в виртуализацию. Синенькая часть – это затраты на электроэнергию и охлаждение. Тоже, в общем-то, ничтожно по сравнению со всем остальным. Но посмотрите, что происходит с красной и желтой частью вот этих столбцов. Это затраты на администрирование. И они реально растут год от года и очень сильно. Почему? Почему это происходит? Ну, слава богу, наша с вами индустрия IT все еще переживает бурный рост. Появляется все больше новых онлайн-сервисов, которые привлекают все больше новых пользователей, которые до этого были далеки от IT. Развивается enterprise рынок, появляется действительно все больше и больше новых сложных систем. И все это действительно приводит к тому, что значительно удорожаются затраты на администрирование этой системы. Пытаемся ли мы что-то с этим сделать? Каким образом мы пытаемся снижать эти расходы, которые сейчас составляют уже просто колоссальные цифры? Да, действительно, уже давно ведется борьба с этим. Разрабатываются множество автоматизированных систем мониторинга. Существует огромное количество средств по масштабированию, по управлению конфигурациями, которые, например, решают проблему развертывания и выкатывания обновлений. Библиотека IT, IT Infrastructure Library, является, в принципе, библией IT-специалистов. На сегодняшний момент она, уже, по-моему, третья версия, она описывает множество различных процессов, которые позволяют достаточно эффективно и качественно предоставлять IT-сервисы. То есть борьба активно ведется. И борьба происходит именно в том месте, где она возникает, то есть на этапе эксплуатации, на этапе operations. Но тот же самый график, я просто для наглядности все затраты на администрирование сделал красными. Он показывает, что пока мы делаем недостаточно. Смотрите, 1996 год, Рождество Христово. По сравнению с днем сегодняшним, ну, относительно, в принципе, можно сказать, каменный век, динозавры. Что произошло в 96-м году, какие значимые события, просто чтобы показать, как далеко мы ушли оттуда. Одно из самых значимых событий для IT именно в 1996 году компания Sun сделала доступным для нас язык Java, который действительно достаточно сильно изменил разработку продуктов. Второе не менее значимое событие, которое показывает, как IT продвинулось. В 96-м году первый раз компьютер Deep Blue обыграл действующего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. То есть реально вы понимаете, что начинается рейс за машину. Ну, чем ответило человечество на такие серьезные продвижения в области IT? Была изобретена Viagra. И в то же время затраты на эксплуатацию программного обеспечения составляли из того графика 25 миллиардов долларов в год. Жалкие 25 миллиардов. День сегодняшний, 2011 год. По сравнению с 96-м годом, я тогда в универ только-только поступил. Это действительно уже космическое будущее. Прекрасное космическое будущее. Но затраты на администрирование сегодня почему-то составляют 150 миллиардов долларов. Давайте еще раз. Последние 15 лет активно работают над проблемой снижения TCO. Делают очень много. И за это время затраты на администрирование выросли 6 раз. Я не знаю, Viagra виновата? В чем проблема? Может быть, мы делаем что-то не совсем правильно. Точнее сказать, коллеги, мы с вами, разработчики, особо ничего не делаем. Проблема, которую я описал, это проблема IT-операционных админов. И они ее пытаются решать там, где она возникает, так, как они ее понимают. Альберт Эйнштейн говорил, что некоторые проблемы не могут быть решены на том уровне, на котором они возникают. Он имел в виду, что очень часто за влиянием проблемы на нас, за эффектом, который она оказывает на нас, мы не видим ее истинной причины. И попробовать ли нам с вами начать работать именно с причиной высокой стоимости эксплуатации наших с вами программ? Не пытаться ли нам с вами начать писать качественно новые программы, качественно новые системы, которые изначально будут обладать встроенной функциональностью, которая позволит снизить стоимость их эксплуатации? Системы, которые в полной мере можно будет назвать manageable, то есть управляемыми и контролируемыми. Я хотел бы сейчас поговорить в первую очередь о мониторинге, как о части понятия manageability, которая, во-первых, требует действительно постоянного внимания, то есть это не deployment, который происходит один-два раза, не конфигурирование, не масштабирование. Это то, что нужно делать день ото дня, час за часом. И эта область также оперируется таким серьезным понятием, как отказ. Отказ наших программных систем – это та штука, которая способна нанести нам достаточно значительный урон. Окей. Начнем с примера, весьма показательного. Пример вообще очень простой. У нас есть интернет-магазин, который достаточно успешно работает уже много лет. И вот мы решили к нему выпустить очередное обновление. Выкатили его на продакшн. Но случайно, совершенно случайно, при этом мы затерли файл конфигурации одного из компонентов бэкэнда, в котором были прописаны какие-то security settings. В результате теперь в основном наш магазин работает, но при попытке, например, оплатить что-то там по карте исключительно Альфа-банка, происходит сбой, отказ системы. На ваш взгляд, это отказ? Видимо, да. Окей. Как же мы будем решать эту проблему? Как мы будем работать с этим? Как обычно происходит работа с таким отказом? Ну, во-первых, нам нужно понять, что произошло, что случилось, что-то не то. К сожалению, если у нас вообще нет никакого мониторинга нашей системы, то мы узнаем об этом от наших пользователей. Причем, что очень важно, от очень лояльных пользователей, которые вместо того, чтобы пойти в другой магазин, магазинов сейчас масса, они решили позвонить в службу поддержки и сказать: вы знаете что, я так хочу у вас купить, но не получается. Окей, и на это у нас может уйти от, в идеальном случае, минут до часов и дней, в зависимости от того, насколько часто пользуются именно картами данного банка, насколько активно совершают покупки на нашем сайте. Окей, минуты, часы или дни. Мы тратим на выявление самого факта отказа. Следующий этап – это локализация точки отказа. Потому что обычно от пользователей мы получаем фидбэк в духе: я не могу заплатить, у меня не работает, ваш магазин, ну и так далее. Поэтому мы начинаем тратить свое время на то, чтобы понять, окей, что случилось-то, какой из компонентов нашей системы действительно приводит их конкретно к чему. На это мы тоже начинаем тратить, уже минуты здесь нереально потратить, мы начинаем тратить от часов до дней. Опять же, просто на то, чтобы выяснить, какой из компонентов нашей системы приводит к этому отказу. Поехали дальше. А теперь нам надо разобраться, это реально отказ или ошибка? Я напоминаю, мы только что выкатили свежий апдейт. И первое, что придет нам в голову: черт, мы облажались. Мы сделали что-то не то в нашем коде, и теперь наш магазин из-за этого не работает. В процессе работы над этим мы можем совершить массу глупых действий. Например, откатить этот апдейт. Хорошо, если у нас это получится. Хорошо, если это не приведет к очередному сбою. Мы тут же начнем, естественно, напрягать наших программистов, которые сделали этот апдейт, чтобы они его 20 раз проверили. То есть, опять, здесь речь идет о часах или днях. После того, как мы разберемся, окей, этот апдейт действительно корректный, здесь действительно хороший код. Значит, это отказ системы, что-то произошло на продакшене. Теперь нам надо разобраться с причиной. И так как это продакшен, то прорубить туда канал для девелоперов, чтобы они разобрались, что там происходит, обычно достаточно сложно. Продакшен все-таки изолированная система, куда вот просто так пойти, например, удаленным десктопом, запустить там дебаггер, откуда там дебаггер, боже мой. Вот. И попытаться понять, что там происходит, достаточно тяжело. Но другого выхода-то нет. И мы это делаем, и мы тратим на это еще огромное количество времени, большого количества людей. После этого мы, слава богу, разобрались, мы посмотрели stack trace, и мы поняли, ага, в этом месте у нас происходит какой-то exception. Мы, в принципе, уже понимаем, что произошло, и начинаем искать решение. Мы все еще не знаем, у нас неправильный логин или пароль, или, может быть, в WCF-сервисе банка, ну, отключили нас, да. Мы должны найти deployment guide, в котором будет написан правильный логин и пароль, посмотреть в наш конфиг и сказать: ага, неправильный. Только после этого мы можем уже перейти к применению нашего решения, которое мы нашли, и его контроль. Но это, слава богу, можно сделать быстро. Таким образом, смотрите, реально абсолютно элементарная ситуация. Но при этом время на ее разрешение у нас просто огромное, от часов до нескольких дней. И при этом в течение всего этого времени страдают абсолютно все. Страдают владельцы бизнеса. Страдаем мы с вами, программисты, потому что нас напрягли перепроверять апдейты. Нас напрягли ловиться в этот самый продакшн и совершать множество ситуаций. Скорее всего, нам придется поовертаймить все это время. Может быть, в выходные поработать. Скорее всего, админы тоже будут работать в выходные в это время. потому что мы все еще не знали, где же там проблема. Ну, в принципе, то есть мы понимаем, сколько может стоить простой магазин в течение нескольких дней, например, уровня Amazon.com. Просто кошмарно. Я думаю, что теперь мы, наверное, готовы говорить уже о мониторинге. Для того, чтобы начать это делать, я хотел бы совершить небольшой экскурс в теорию мониторинга, потому что это достаточно малоизвестная область. Итак, теория мониторинга строится на понятии модели здоровья, которая описывает систему как набор компонентов, очень похожий на компонентную модель системы, но при этом для каждого из компонентов описываются специфичные для него отказы, и также описывается влияние здоровья одного компонента на другой, потому что обычно, если у нас, например, отказала база данных, то, скорее всего, это приведет к краху других компонентов, так или иначе, которые используют ее. Теперь давайте поговорим более подробно о том, что же такое отказ. Точнее, сценарий отказа или, как говорят по-английски, failure mode. Это, что очень важно, предсказуемая истинная причина отказа, которая связывает три вещи. Во-первых, это симптомы, по которым мы можем определить, что произошел отказ. Во-вторых, это само описание отказа, включая его истинную причину. И, наконец, третье, без чего, в принципе, это вообще не имеет смысла, это рецепт. Это действие, которое необходимо выполнить каким-то оператором, админом или кому-то еще для того, чтобы восстановить работоспособность системы в нормальную ситуацию. И что очень важно, у нас, в принципе, нет возможности написать такой код, такой сервис, который будет полностью свободен от отказов. Мы можем написать его очень качественно, в нем не будет ни одной ошибки в результате. Но отказы — это суровая реальность, с которой сталкивается наш код. Заканчивается место на диске. Ну, просто самые простые примеры отказов. Слишком много пользователей заходит к нам. Крысы перегрызают кабели в дата-центре. Это все отказы. И наш идеальный код в этой ситуации начинает страдать. И именно модель здоровья помогает научиться нам работать с отказами. Для примера давайте рассмотрим абсолютно реальную модель здоровья приложения, одно из самых популярных приложений на планете — Microsoft SQL Server. То, что вы видите сейчас на экране, очень похоже просто на диаграмму класса. Да, то есть просто UML. За одним небольшим отличием. Перед собой вы видите не классы самого SQL сервера, а именно сущности с точки зрения модели здоровья. Сущности, каждый из которых обладает своими отказами. Сущности, которые могут быть идентифицированы и определены, что, например, DB Engine у нас находится на этом сервере, что, например, анализы сервиса у нас находится на другом сервере. Мы должны каким-то образом найти все базы данных, с которыми мы работаем. И что очень важно еще, нам необходимо описать, как я уже сказал, во-первых, сценарий отказа для каждого из компонентов, которые мы видим на экране, так и влияние каждого из этих компонентов на здоровье другого. То есть, например, очевидно, что если у нас произошло, например, заполнение абсолютно всех файлов данных во всех файл-группах нашей базы данных, то это, наверное, каким-то образом означает отказ самой базы данных. Или, например, если мы остановили сервис SQL сервера, очевидно, что база данных тоже у нас уже не здорова. Отдельное внимание, я бы хотел обратить внимание на маленький красный квадратик вот в этом вот углу. На самом деле ему нечего делать в этой модели. Обратите внимание, что там у нас находится. Microsoft Windows Logical Disk. Диск системы. И как вы думаете, к какой модели здоровья он относится? Какие у вас есть предположения? Абсолютно верно. Это один из компонентов из модели здоровья операционной системы. И вот тут проявляется абсолютно потрясающее качество модели здоровья, за которое я их просто обожаю. Это качество, подобно библиотекам с открытым API, ссылаться друг на друга. И оно особенно ценно именно для таких сервисных продуктов, как SQL Server и SharePoint, операционная система и многое-многое прочее. В результате мы можем строить наши общие агрегированные модели здоровья, которые будут включать в себя модели здоровья компонентов, от которых они зависят. И в результате на самом верхнем уровне мы будем получать информацию о том, здорово наше приложение или нет, включая зависимость этого здоровья от компонентов, с которыми оно связано. Теперь рассмотрим пример отказа, опять же, абсолютно настоящий пример отказа из модели здоровья SQL сервера. Критическое заполнение базы данных. Критическое — это имеется в виду, что мы еще работаем, мы еще не заполнены на 100%, но в принципе мы понимаем, что отказ неминуем. Поэтому это один из моих именно любимых сценариев отказа, потому что мы можем решить проблему до ее возникновения. Это же очень классно. Мы еще не столкнулись с отказом. Мы только понимаем, что окей, он произойдет, мы проанализировали некие тренды, мы взяли некие метрики из служебных таблиц SQL-сервера и определили, что осталось меньше 20%. Можно использовать еще более навороченные метрики, можно динамически измерить, а с какой скоростью мы теряем это свободное место, чтобы в таком продвинутом отказе сообщить, что, скорее всего, с динамикой отказ произойдет тогда-то и тогда-то. Вообще колоссальное количество информации, которое мы даем эти operations. И, конечно, сюда включается, помимо самого описания симптома, также рецепт, который необходимо выполнить здесь. Обычно они достаточно тривиальны. Заключается в том, что нужно либо, например, включить автогроу, если оно было выключено, если это допустимо в вашем environment, либо так или иначе подключить дополнительное дисковое пространство. Очень простой отказ. Для примера еще несколько типичных отказов, с которыми мы сталкиваемся в различных системах. Тот пример, который я уже приводил. Остановились сервис самого SQL сервера. Все базы легли. Полностью уже закончилось место в базе данных. К нашему сервису, уже говорим о модели здоровья какого-то нашего сервиса, подключилось слишком много пользователей. Мы, в принципе, изначально проводили перформанс-тестирование, и мы понимаем, сколько он может держать. И в модели здоровья мы можем описать сценарий отказа, когда мы близки к этому предельному значению. Могла заполниться внутренняя очередь запросов, могла уже переполниться совсем критический отказ. Или, наконец, вот из модели здоровья операционной системы у нас наступил предельный уже предел использования либо оперативной памяти, либо процессора. И давайте сейчас для того, чтобы поработать с вами вместе, перейдем к тому примеру, с которого мы начали. Пример интернет-магазина. Для начала мы предельно конкретно опишем случай отказа, с которым столкнулись. Например, сервис оплаты не может подключиться к онлайн-транзакшн-процессинг-сервису Альфа-банка. Отказ в доступе. Смотрите, уже здесь у нас заложено очень много информации. Во-первых, мы понимаем, кто компонент, какой компонент системы страдает. Этот отказ на нашей компонентной модели привязывается именно к сервису оплаты. К какому сервису он пытается подключиться? И, наконец, по какой причине он не смог выполнить эту операцию? Отказ в доступе. Давайте вместе с вами сейчас проведем диф-диагноз. Точнее, диф-диагноз наоборот. Какие симптомы мы, как программисты, в этой ситуации можем дать IT Operations или системе мониторинга для того, чтобы отловить этот отказ? Окей, вы программисты, да? Все-таки поднимали руки. Что мы делаем? Что? Отлично, да. То есть мы хотим эксепшены, слава богу. Кто хотит эксепшены в этом зале? Поднимите руки. Черт. Вы реально не хотите эксепшены? Серьезная ситуация. Окей, да, действительно, мы должны для начала перехватить исключение, которое возникает в этой ситуации. После этого, что мы должны сделать внутри этого? Окей, мы перехватили, и что мы делаем? Абсолютно верно. Мы должны залогировать информацию о том, что произошло. Причем очень важно, что это должен быть действительно симптом. Симптом, который будет достаточно информативен. Например, содержать имя или адрес сервиса, к которому мы пытаемся подключиться, чтобы из этого события уже можно было получить эту информацию. В принципе, пример, как я уже говорил, простой, и симптомы для него действительно достаточно простой вы придумали. Что нужно сделать админу в ситуации, когда он увидит такое событие? Да, то есть у нас есть, по крайней мере, несколько вариантов, что ему можно сделать. И обычно действительно нам приходится описывать ему, скорее всего, произошло это, поэтому тебе нужно сделать это или это в порядке вероятности наступления данного события. То есть наиболее вероятно, мы понимаем вообще возможные сценарии, действительно поставим, что скорее всего у тебя неправильный логин и пароль. Поставим это первой причиной, которую он должен проверить, сказать, да, это именно произошло, и ликвидировать это. В результате наше приложение, вместо того, чтобы проставить много-много-много дней, с таким отказом, это будет решено, проблема будет решена за несколько минут. Как сейчас, в принципе, происходит разработка модели здоровья? В основном, к сожалению, это происходит сейчас для многих приложений постфактум. То есть после того, как приложение уже написано, в нем есть какая-то инструментация, окей, мы начинаем думать про менеджабилити. Итак, для начала мы проектируем ту самую статическую диаграмму модели здоровья, описывая на ней основные сущности, описывая ключевые и неключевые свойства, как и на любой другой диаграмме класса. После этого нам крайне важно определить, каким образом мы будем идентифицировать и находить эти сущности. То есть по каким ключевым свойствам, может быть в реестре, может быть где-то еще, мы можем определить, что эта сущность действительно существует, и определить ее свойства. То есть каким образом мы можем получить список всех баз данных о SQL-серверах. Кто не знает? Да, это хорошо. Хорошо, что вы знаете. Окей, да, у нас есть системные таблицы, из которых мы можем получить эту информацию. После этого нам необходимо как раз-таки начать работать с возможными сценариями отказа. Для каждой из компонентов, для базы данных, для файла данных, для файла лога, для анализа сервиса, для репликейшена, для репортинга мы можем придумать отказы. Потому что то важное свойство отказов, о котором я говорил, они все предсказуемы. И, слава богу, история уже достаточно большая, чтобы мы могли, в принципе, иметь список наиболее вероятных отказов в зависимости от того, с чем работает наш компонент. Если он работает с базой данных, то это может быть отказ в доступе из-за настроек безопасности, физический отказ коннекшена к серверу, это может быть индексы, которые обвалились, и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, история дает нам уже огромное количество информации. После того, как мы определили эти возможные сценарии отказа, мы смотрим, окей, что у нас в плане инструментации, которая у нас уже сейчас есть. И в лучшем случае у нас есть достаточно времени и достаточно связи с командой разработки продукта, чтобы если где-то у нас в инструментации написано не та или инструментации недостаточно, добавить туда эту инструментацию, добавить туда симптомов. И после этого мы действительно можем их связать с отказами. После этого наша модель становится уже достаточно полной для того, чтобы реализовать ее, имплементировать ее на одной из доступных платформ мониторинга, которой, слава богу, существует множество. Например, на платформе Microsoft System Center Operations Manager, который предлагает нам расширенную трактовку модели здоровья, состоящую из так называемых Discovery. Это некие методы, которые позволяют как раз-таки найти и идентифицировать компоненты нашей модели здоровья. Это мониторы, каждый из которых, по сути, как раз описывает сценарий отказа. Это восстановительные диагностические задачи, которые часто бывают необходимы для того, чтобы либо как раз уже бороться с результатами отказа, либо провести дополнительную диагностику, потому что иногда это требует запуска дополнительных, может быть, достаточно тяжелых каких-то скриптов или утилит. У нас есть возможность с помощью этой платформы собирать данные статистики и генерить абсолютно любые отчеты разной степени сложности, используя что-то, что дает уже эта платформа из коробки, или создавая свои с нуля. В общем, действительно достаточно мощная платформа. Но есть одна проблема. Проблема по имени Notepad. Дело в том, что так случилось, что на сегодняшний момент те продукты по разработке моделей здоровья для этой платформы, которые выпускаются в Microsoft, они все еще ориентированы на админов, на IT Operations. И поэтому разработать что-то достаточно сложное, достаточно сложную модель здоровья, например, для того же SQL сервера, у них невозможно. Именно поэтому на сцену выходит Notepad. Ну, либо мы начинаем писать на коленках уже какие-то свои собственные средства разработки. Ну, к счастью, ситуация сейчас достаточно уже неплохая. Существуют как и third-party продукты для разработки в области мониторинга под SQL, так и Microsoft планирует в ближайшем будущем выпустить сразу несколько продуктов для различного уровня разработчиков, от начинающих до продвинутых. И есть еще одна проблема. Проблема не связана с платформами. Платформа не связана с инструментами. Проблема не связана с инструментами, извините. И проблема, с которой я разрабатываю модели здоровья со своей командой, мы сталкиваемся с ней десятки, на самом деле сотни раз. Эта проблема заключается в симптомах. У нас действительно существуют с ними некоторые неудобства. Ну, смотрите, если бы у врача, например, из всех симптомов, доступных ему, была бы только температура тела пациента, что бы он мог налечить? Окей, повышенная температура – какой-то воспалительный процесс, который, как мы знаем, не является обычно изначальной причиной болезни. То есть он мог бы лечить в этом случае разве что температуру. Та же самая проблема существует на сегодняшний момент с симптомами в программном обеспечении. Именно поэтому мы, разработчики модели здоровья и врачи, единым фронтом выступаем за качественные симптомы. За симптомы, которые обладают тремя очень важными свойствами. Свойство номер один. Симптомы должны быть достаточны. Достаточны для того, чтобы сказать, проблема произошла. Второе важное качество симптомов, они должны быть однозначными для того, чтобы мы могли отделить одну проблему от другой. Мы не можем подключиться к SQL-серверу, потому что у нас не хватает прав, или потому что самого SQL-сервера там больше нет. Симптомы должны нам ясно говорить о том, почему мы не можем подключиться, чтобы разделить эти два принципиально разных отказа. Потому что ведь действия там будут у Operation совершенно разные. И, наконец, третье важное свойство любого симптома – это его ориентирование на проблему. То есть наш симптом, пусть событие в антлоге, оно должно быть достаточно информативным для того, чтобы мы могли получить в нем максимум информации для того, чтобы правильно понять, что произошло и что нам нужно сделать. И сейчас я хочу перейти опять к конкретике, именно к тому, что приводит к не очень качественным симптомам на сегодняшний момент. Я хочу вместе с вами рассмотреть несколько популярных ошибок, которые на сегодняшний момент, к сожалению, мы допускаем при разработке диагностической инструментации. Итак, смотрите, вот пример кода. Его писал менеджер, это сразу видно, там, в общем-то, кода-то никакого нет. Ну, мы понимаем, что у нас создается некий connection к SQL-серверу, и мы пытаемся, там, для точки, получить какие-то данные из SQL-сервера. В принципе, абсолютно десатовский пример, обратите внимание, нет никакого exception-handling. Ну, как я понял, к сожалению, действительно иногда такой код появляется, судя по тому, как мы поднимали руки. Или это не так. Давайте еще раз. Кто делает exception-handling? По-моему, сейчас больше получилось. Отлично, мы прокачались за это время, уже хорошо. Окей, ну, давайте посмотрим. В принципе, это симптом-то не является. То есть ни о какой достаточности или однозначности симптомов данной ситуации в принципе нельзя говорить. Позор. Мы так писать больше не будем. Гораздо чаще встречается другой пример кода. Мы все знаем про exception handling. Мы также знаем, что каждый exception нужно обрабатывать по-разному. И вот, например, в этом примере мы отдельно обрабатываем исключения, которые возникают при исполнении SQL-запроса, и другие исключения, которые у нас вываливаются в виде invalid operation exception. Тут возникает только один проблема. Одна проблема. Что такое 42? О чем это нам говорит? Да, в общем-то, я не знаю о чем, потому что в этом блоке перехвата исключения будут действительно обработаны абсолютно все случаи, которые у нас возникают при попытке соединиться с SQL-сервером. И отказ в обслуживании, потому что SQL-сервера у нас там нету, и отказ в обслуживании, потому что у нас не хватает прав на базу или на сервер, или у нас индексы посыпались, или у нас еще что-то случилось, например, просто транзакция SQL некорректная. Все это у нас превратится в SQL Exception. И мы залогируем 42. Отлично. После этого еще очень-очень много пройдет времени, очень долго придется считать stack trace для того, чтобы разобраться, что произошло. Поэтому этот симптом, он уже достаточен для того, чтобы сказать, окей, есть какая-то проблема. Но, к сожалению, абсолютно неоднозначен. Он не позволяет нам понять, а что произошло. Кстати, пример из реальной жизни. Перед вами вы видите событие в event-логе, которое генерировал раньше в предыдущей версии Exchange Server. Ой. Как мы видим, в общем-то произошла ошибка. Вот ее причина, она просто потрясающая, да? Operation completed successfully. Максимум информации, которую мы можем получить. Просто потрясающе. Действительно, абсолютно реальное событие, которое, если вы работали с Exchange, могли бы видеть в event-логе некоторое время назад. В принципе, вот это является иллюстрацией того кода, о котором я только что сказал, который с точки зрения многих кода конвеншн абсолютно корректный. Мы действительно там хорошо, нормально обрабатываем исключения. Но в результате мы генерим вот такие вот не симптомы. Как же... А, вот, кстати, реальная причина, почему это произошло. Это что же такое-то? Диск C переполнен. Сказать, что это реальная причина из этого события, вообще невозможно. Окей. Давайте посмотрим, как можно было бы в этой ситуации сделать более правильно. Код примерно тот же самый, но смотрите, у нас появилось при обработке сиквельного исключения, мы действительно начинаем отделять одну ситуацию от другой, один отказ от другого. Дело здесь не в том, что мы вместо... Понятно, что там if у нас, да? Дело не в том, что мы просто в одном месте набухали вместо одного логирования одного события, мы туда бухнули гораздо больше. Дело не в том, чтобы логировать больше. Дело в том, чтобы логировать качественнее. В нашей ситуации у нас каждый из этих событий является отдельным симптомом для отдельного отказа со своими собственными рецептами по восстановлению системы. Следующая ошибка, которую мы допускаем, это размножение симптомов. Давайте опять вернемся к нашему интернет-магазину, который, предположим, у нас сделан по трехзвездке. У нас есть уровень доступа к базе данных, у нас есть бизнес-логика, и у нас есть какой-то уровень представления, наш юзер-интерфейс, сделанный прямо на WPF. И у нас происходит отказ на уровне доступа к базе данных. который мы обрабатываем, логируем и прокидываем наверх. На уровень бизнес-логики там делаем то же самое, ну и почти то же самое делаем на уровне UI, разве что не прокидывая ничего наверх. В этой ситуации трехзвездная архитектура даже придумана в том числе для того, чтобы делать приложение распределенное. У нас, возможно, на трех разных серверах произойдут три различных события. И что с ними после этого делать? Проблема-то одна, а симптомы получил вместо три. На самом деле, избыток симптомов, избыток информации об ошибках, он еще более, наверное, губителен для системы, чем недостаток информации, потому что он ослепляет операторов, он ослепляет администраторов и не дает видеть им вот в этом лабиринте отражений из ошибок реальную причину отказа. Пример номер три, он несколько более сложный. Заключается в том, что мы иногда путаем понятие, когда произошло событие с нашим объектом или когда изменилось его состояние. Самый простой пример, на который это можно проиллюстрировать, это перезагрузка сервиса, Windows сервиса, или его остановка или запуск. Перезагрузка — это событие, потому что как до него, так и после него сервис находится в одном и том же состоянии, он запущен. Остановка или старт — это действие, которое меняет состояние объекта. И здесь мы иногда допускаем следующие ошибки. Во-первых, мы забываем про то, что помимо симптома, который нам расскажет о том, что окей, у нас отказ произошел, нам необходимо придумать симптом, который расскажет, окей, больше отказа нет, система восстановилась. Например, что после того, как мы указали правильный логин и пароль, что наша система снова заработала. Поэтому разрабатывая диагностическую инструментацию, нам очень, очень важно помнить о том, что нужно рассказывать людям не только о том, что у вас заболело, так и о том, что, окей, у вас перестало болеть, потому что это сэкономит огромное количество времени оператора на то, чтобы проверить, все ли у нас действительно в порядке, и сказать, что, окей, система работоспособна. Следующая ошибка, которую мы допускаем, точнее, следующий момент, который нужно здесь учесть, это если мы хотим информировать либо оператора, либо систему мониторинга о переключении состояния компонента из больного в здоровое или из здорового в больное, если мы используем для этого событийную модель, например, пишем событие в EventLog, то нам необходимо, чтобы этот EventLog постоянно контролировался. Если, не дай бог, мы погасили нашу систему мониторинга и потом включили ее уже после того, как случился отказ, мы о нем не узнаем. А периодически какой-то мейнтенанс нужен даже системе мониторинга. Поэтому, в принципе, для того, чтобы вычислять именно изменение состояния объекта с точки зрения здоровья, лучше использовать не событийную модель, а лучше использовать доступ к каким-то метрикам, каким-то данным, которые у нас приложение может выдавать о себе. Может быть, через SQL-запросы, может быть, через WMI, через запуск каких-то PowerShell-скриптов. Но так или иначе, именно такой подход, а не событийная модель, позволит нам абсолютно надежно и уверенно говорить о том, что наше приложение больное или наше приложение здоровое. Следующая ошибка, которую мы иногда допускаем, это использование, ну скажем так, авторских, экзотических вариантов инструментации. Ну да, можете обратить внимание, что Джордж Буш, как всегда, в своем репертуаре. Например, мы можем использовать текстовые или XML-логи. Не очень удобная штука, на самом деле, для анализа. Мы можем для логирования использовать какую-то, у нас распределенное приложение, например, и мы используем какой-то удаленный сервис, с которым доступаемся, например, по протоколу HTTP. Или вообще мы создали систему логирования для того, чтобы получить информацию, с которой нам нужно запускать какие-то command line utilities. Не самый лучший вариант. Под множеством этой ошибки является та ситуация, когда мы позволяем доступиться к системе мониторинга только локально. Тоже иногда с этим сталкиваемся, что получить данные из системы мониторинга можно только на том компьютере, на котором она установлена, на котором логируется эта ошибка. То есть у нас недоступен ремоутинг. В этой ситуации, например, мониторинг распределенных приложений, которые все больше и больше, в основном все-таки мы пишем их, он становится крайне затруднительным. И еще одна ошибка, которую мы допускаем, крайне часто, к сожалению, это мы создаем систему мониторинга, для доступа к которым нужно иметь достаточно высокие привилегии, в худшем случае административные. Я и моя команда столкнулись с этим однажды, когда мы писали модель здоровья для одного программно-аппаратного комплекса, и там нужно было проверять, насколько давно был сделан бэкап системы. Ну, это считалось, что если бэкап, например, не делался уже какое-то количество дней, то это считается потенциальным отказом системы, это угроза системе. И она была так написана, что единственным способом узнать о том, когда был сделан последний бэкап, было запуск командной утилиты, ни много ни мало с административными привилегиями. Как вы думаете, насколько рады будут админы давать административные привилегии системе мониторинга? В принципе, это колоссальная уязвимость системы. Поэтому наша задача — использовать каналы для передачи диагностической инструментации, которые требуют минимальных привилегий для доступа. Давайте посмотрим, что можно использовать. Ну, во-первых, это старый добрый Webflow, который на сегодняшний момент уже, слава богу, имеет расширенную модель данных. Кодename у него когда-то был Crimson, сейчас я не знаю, как он официально называется. У нас есть реестр. Он в первую очередь полезен для того, чтобы детектить нахождение того или иного компонента на этом компьютере. И опять же, для доступа к реестру, по крайней мере для HKLM Local Machine Software, не нужно обладать какими-то большими привилегиями. Это может сделать любой пользователь компьютера. Мы можем работать с Active Directory. Некоторые распределенные приложения, они используют Active Directory как хранилище данных. Здесь уже немного похуже, потому что для доступа в Active Directory нам обычно нужны повыше права. Нам в этой ситуации может понадобиться зарегистрирование дополнительного пользователя. Два следующих инструмента, они абсолютно классные. Это WMI и PowerShell. Кто-нибудь работал с WMI? Windows Management Instrumentation. Отлично, уже неплохо. То есть, в принципе, это протокол, в том числе это протокол и система, которая позволяет обращаться к данным, которые хранит система, через такой SQL-подобный язык, называющийся WQL. То есть, таким образом, естественно, это поддерживает emoting. То есть таким образом нам очень удобно, в принципе, получать оттуда какие-то метрики, какие-то данные в табличном представлении, как раз-таки для того, чтобы делать выводы о том, в каком состоянии находится наш компонент, он здоровый или больной. И использование PowerShell, который для Windows-администраторов, в принципе, является одним из стандартов де-факто по разработке скриптов. Это тоже очень классная штука. То есть если мы для нашего приложения, для обеспечения его manageability, напишем несколько командлетов PowerShell, то нам за это скажут большое спасибо. Если мы напишем эти командлеты для получения диагностической инструментации, то это будет просто потрясающе, потому что это позволит написать действительно модель здоровья, которая будет запускать эти PowerShell скрипты и получать из них диагностическую инструментацию очень легко. В этом плане нам очень помогает Windows Management Framework, Microsoft-овский, третья версия, которая будет доступна в Windows 8, и которая также доступна в виде отдельно распространяемого дистрибутива. Она включает в себя PowerShell 3.0 и новый WMI. Там сделано действительно множество классных штук, которые позволяют сделать, например, разработку PowerShell командлетов очень легкой. Это действительно просто очень быстро. Их можно будет писать, их можно уже сейчас писать на C-Sharp, на PowerShell. В третьей версии их можно будет писать уже на Workflow Foundation. Возможностей там появляется колоссальное количество. Следующие два варианта диагностической инструментации уже менее предпочтительны, но в некоторых случаях у нас ничего не остается, как использовать их. Это использование баз данных и старого доброго SNMP-протокола, который, опять же, является стандартом де-факто для конфигурирования и мониторинга сетевых устройств. У них есть одна вполне понятная проблема. Какая? Я об этом уже говорил. Да, нам нужно достучаться, и, скорее всего, нам для этого, опять же, потребуется какие-то аутентификации. SNMP тоже требует аутентификации. Вот, поэтому это можно делать. В некоторых ситуациях у нас нет другого выхода, но при этом потребуется, скорее всего, некоторая, изощренная настройка администрирования, создание специальных пользователей для целей мониторинга, которые не могут ничего, кроме как мониторить, для того, чтобы исключить появление потенциальных уязвимостей в нашей системе. И, наконец, старые добрые Windows Performance Counter, который по части того, чтобы передавать информацию о каких-то изменяющихся во времени метриках приложения, например, текущее количество пользователей, подключенных к системе, заполненность очереди запросов приложения, количество свободного места в базе данных и так далее, они, в принципе, вне конкуренции, потому что, во-первых, их очень легко писать, во-вторых, из них очень легко читать. И для этого особо не нужны, опять же, никакие права. Я бы сейчас в заключение хотел бы привести пример нескольких управляемых приложений, потому что на самом деле все не так плохо. На сегодняшний момент уже существует несколько приложений, у которых с точки зрения manageability все в порядке. Я приведу два примера, в разработке которых я принимал непосредственное участие. Первый пример manageable приложения — это Microsoft SQL Server 2012 с кодным Denali. Благодаря чему там все в порядке с manageability? Во-первых, у него очень давно начали беспокоиться о модели здоровья, еще с 2000-й версии. И в команде SQL Server вообще существует выделенный manageability team, в задачи которой входит именно обеспечение manageability для SQL Server. Просто специально выделенные, специально обученные люди. И именно благодаря им SQL Server на сегодняшний момент предоставляет очень качественную инструментацию. Множество информации можно действительно вычитать из event-лога, из реестра. Просто так, особо без настройки какой-то безопасности. И также большое количество информации доступно через динамические вьюхи, сиквелы, и через системные таблицы. Помимо этого, разработанное в Denali очень серьезное продвижение вперед было сделано в области разработки новых PowerShell-командлетов, с помощью которых можно сделать массу вещей. Опять же, как получать информацию о здоровье, о том, что у нас произошло, так и, в свою очередь, ликвидировать последствия каких-то отказов. И еще одна фишка, которая на самом деле существует не только в SQL Server, сценарии, действия, которые необходимо предпринять админам для ликвидации последствий, которые произошли в отказе, они доступны в том числе в интернете, и это позволяет нам в модели здоровья включить ссылку на них и обновлять их гораздо более оперативно, например, получая информацию через саппорт. Второй пример manageable приложения — это уже не приложение. Это программно-аппаратный комплекс, который мы в разработке которого мы принимали участие с точки зрения manageability для SQL, тоже для SQL сервера. Это Infrastructure as a Service Private Cloud, оптимизированный для работы на нем виртуалок с SQL сервером. И в чем прелесть? Мы разработали для него модели здоровья. Помните, я описывал классное качество моделей здоровья? Они позволяют ссылаться друг на друга. Так вот, модель здоровья, которую в результате нам удалось создать, она включала в себя информацию о здоровье, агрегировала в себя информацию о здоровье всех слоев этого программно-аппаратного комплекса, начиная с физического, далее с софтверного и до логического уровня. В результате мы получали в одной модели здоровья информацию о здоровье вообще всего аппаратного комплекса, и благодаря этому, в принципе, обеспечение надежности работы вот этой вот железки и софта, на которой ей стоит, она была решена гораздо легче и гораздо дешевле. Давайте посмотрим, вот пример, точнее это не пример, это как раз реальная модель здоровья данного программно-аппаратного комплекса. Мы здесь можем видеть, в принципе, самую сущность, вот эту же логическую сущность, да, Database Consolidation Appliance, наш программно-аппаратный комплекс, и видим, каким образом здоровье от его компонентов, от Active Directory, от SQL Server, от других компонентов систем-центра переходит, эскалируется на саму систему. И также здоровье в том числе Storage и физических серверов тоже включено в общее понятие модели здоровья. Подводя итоги, хочется еще раз задать вопрос, потому что у меня ощущение, что мы не договорили на эту тему. Зачем вообще заниматься manageability? Ответ на этот вопрос мне подсказало выступление Джеффа Сновера, старшего архитектора из команды Windows Server, на конференции Microsoft Build вот в этом сентябре. Отвечая на этот вопрос, он вспомнил вот этого человека, это достаточно известный американский грабитель Билли Саттон. Однажды журналисты его спросили, задали ему очень странный вопрос: зачем вы грабите банки? Он сказал: да потому что там деньги. Именно поэтому нам с вами необходимо заниматься manageability. Именно потому что именно там колоссальные деньги, именно там колоссальные затраты, которые сейчас несут наши пользователи, наши потребители. Именно поэтому мы сейчас здесь с вами говорим о manageability. Да, manageability — это еще новый тренд. Но, в принципе, я надеюсь, уже сейчас очевидно, что необходимо делать приложение manageable. Мы с вами сейчас уже знаем о популярных ошибках, которые мы с вами допускаем. Мы сейчас с вами познакомились с теорией и с конкретными практиками, которые необходимо использовать для того, чтобы делать наше приложение manageable. И на сегодняшний момент Microsoft поддерживает, в принципе, manageability как своих продуктов, так и чужих, разрабатывая теорию модели здоровья и поддерживая комьюнити. В принципе, именно поэтому я верю в то, что мы находимся на правильном пути. И у нас с вами, сидящих в этом зале, есть только два варианта. Либо оставить все как есть, либо начать писать менеджерное приложение. Или сидеть на стуле ровно, или в конце концов изменить этот мир. Спасибо. Окей. Какие вопросы? Без рук, говорят в школе.
Наверное, есть какой-нибудь best practice по, я не знаю, шаблону, может быть, вот этой модели жизни приложения. Вот, могли бы вы что-нибудь посоветовать?
По модели жизни приложения или по модели здоровья?
По модели здоровья, значит.
В чем ключевая особенность модели здоровья? Спасибо за вопрос. В первую очередь заключается в уникальности. Мы понимаем, что приложение типа, например, Microsoft Word отличается от приложения Microsoft SQL Server. Очень значительно. Но при этом все сервера баз данных более или менее схожие. То есть и вот на этом уровне уже, на уровне классов приложений, мы можем создавать шаблоны. И в принципе это уже действительно активно ведется, по крайней мере внутри Microsoft разрабатываются продукты, которые именно как раз таки позволяют создавать шаблоны, тузы, которые изначально позволяют разрабатывать модели здоровья, например, для классического трехзвездного приложения с веб-интерфейсом, бизнес-логикой и уровнем базы данных. Да, они существуют пока на уровне теории, и ведется работа по разработке кейс-средств, которые используют эту теорию для того, чтобы делать разработку если очень быстро.
Как можно подключиться к этой теории, если можно?
Ну, для начала можно пообщаться со мной больше. Вот. Во-вторых, в принципе, как я уже сказал, Microsoft действительно поддерживает это комьюнити. И существует несколько ресурсов на эту тему. Как, в принципе, существует авторинг-форумы на Тикнете, посвященные разработке модели здоровья. И существует еще ресурс, который называется System Center Central, на котором также работает очень много людей, в том числе различные MVP, которые, в принципе, очень могут помочь в этой области. По крайней мере, мы там постоянно живем. Просто.
Спасибо. Спасибо за доклад.
Пожалуйста. Еще вопросы? Эй. Ну, хорошо, тогда, в принципе, если у вас еще остались какие-то вопросы, welcome, можете найти меня по электронной почте, можете найти меня здесь пока. До встречи. Спасибо большое, что пришли.